25 лет без Советского Союза.
Друзья, программа «Главное вовремя». Александра Кочнева.
Михаил Антонов.
Специально приглашенный гость Анатолий Горячев, актер театра и кино. Ну, мастерская Петра Фоменко, это, во-первых, это для театралов. Ну и огромное количество сериалов. На данный момент мы, конечно, акцентируем внимание на «Обратной стороне Луны 2».
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я сейчас хотел бы вернуть вас, Анатолий, в 1980 какой-то лохматый год, когда... Перестройка идет вовсю, дефицит тотальный, да?
Да.
Вот. А молодой Толя Горячев поступает в Российскую академию театрального искусства.
ГИТИС, да, дорогой, да.
Хотя понимает, что играть-то по сути нечего. Появились вот эти вот первые коммерческие боевики, те самые, да?
Да, да.
Вот. А в 91-м, когда Анатолий заканчивает это все, с советским кино, ну, тогда еще с советским, вообще все было непонятно. На что рассчитывали, вообще не понимаю.
Я тоже не... Ну, я, поскольку помоложе был, и все равно мечтал... Не разбирался особенно так, конечно, в политике, потому что был погружен полностью в учебу. И все вот эти события, которые происходили, они где-то вот так на заднем фоне политические. Вот, слышал там что-то, и... но все равно мечтал, что кино будет, и буду работать и в театре, и в кино. То есть вот такой комсомольский
погруженность порыв. Погруженность в творчество, в общем,
погруженность в творчестве, да-да, в творчество, да. И самое удивительное, что в 91-м году, по-моему, в 91-м году или в 90-м, я снялся, первая моя роль такая в кино была, это Павлик Морозов, как вы не видите. Удивительно, было такое кино по сценарию Вардунаса. Сейчас вам скажу, значит...
Да я вам скажу, «Летучий голландец».
«Летучий голландец», да-да-да, «Летучий голландец», да. И вот это, кстати, если говорить вот в контексте нашей сегодняшнего эфира, это было немножечко пророческое такое решение, и история была. То есть и корабль плывет. То есть мы были все на корабле, разные люди из разных социальных слоев. Ну, тогда немножко другие слои были.
Но все были вместе.
И все были вместе. И в силу обстоятельств один пьяный товарищ, плавучий ресторан был, и он перерубает трос, его не пустили на этот плавучий корабль, его перерубает трос, и этот корабль уходит в море. И вот там происходят все события, кто берет власть в свои руки и так далее. И я играл вот этого Павлика Морозова, прототипа, который предал своего папу.
Да? Вот. И дедушку.
И дедушку. Вот. Поэтому, очевидно, как-то что-то витало в воздухе тогда, да. Но я был все равно как-то так восторжен.
Сейчас «Обратная сторона Луны 2».
Наверное, надо немножко рассказать для тех, кто сериал, может быть, не смотрел.
Ну, собственно, перестройки нет.
Суть в чем? Действие происходит в 2011 году, но это такой альтернативный 2011 год, да? То есть Советский Союз жив, люди летают на Марс, да?
И Марс все наш.
И все как в старые добрые, только сейчас.
Да, да, да. Только, ну, единственное, что там, конечно, диктатура достаточно жесткая. Человек, который, вот если кто смотрел первый сезон, там будет понятно, был такой один человек, который работал в органах безопасности, и, значит, в силу каких своих обстоятельств и сюжета, Соловьев ему кое-что так посоветовал, поскольку он уже из будущего был, и тот пришел к власти, такой диктатор. И,
в первой части, ну да, герой Паша Деревянко говорит о том, что в нефтянку деньги надо вкладывать.
Да, он ему так намекнул, куда надо, куда не надо, поэтому тот его послушался. Есть люди, которые слушаются такие вот советы. Не надо, не всегда надо.
И не прогадал.
И не прогадал. Вот. Конечно, это немножко вымысел, художественный вымысел. Это такое немножко обобщение могло, что могло быть. Больше к сказке, конечно, вот. Но в каждой сказке есть доля, конечно, истины и намека. И мудрости. Ну, мобильные. Там не мобильные, у нас карманные такие.
Карманный телефон с диском.
С диском, да-да. Когда у нас потрясающие, не могу не сказать о художнике, а я обо всех могу говорить, если это позволяет еще эфир, вот, кто создавал эту картину. Но художник Жанна, она создала удивительный мир, вот этот вот... придумал эту эпоху, и ну, мы были сами потрясены, как интересно могли бы жить, если бы действительно не было.
Ну, вот так вот увидели эту вымышленную эпоху, ну, в частности, режиссер, да, Александр Кот, может быть, продюсеры, там, в том числе и Александр Цикало, да, среди продюсеров.
Да-да-да.
Вы согласны вот с таким видением Советского Союза, который мог бы быть, если бы не?
Нет, Анатолий, вы снимались в сказке, ну, у вас же много фильмов, которые так или иначе были посвящены не нашей эпохе. Там, ну, можно вспомнить Петра Лещенко, можно Фурцева вспомнить. У вас постоянно было погружение. И я понимаю, что атмосфера на съемочной площадке, да, вот, вот когда вы снимаете, вот съемка «Обратной стороны Луны-2». Ребят, мы снимаем фантастику, но это сказка, да? Ну, такая. Или все-таки была мысль такая, слушайте, это реально
могло бы быть действительно так.
Вы знаете, мы, конечно, там немножечко, у нас была легкая атмосфера и, ну, дураковаляние, что ли, можно сказать. То есть атмосфера была такая радостная и игривая, и шутливая, как ни странно. Вот. И она исходила от всех. От режиссера Саши Кота, от Ливана Капанадзе, от художника, от всех-всех и от актеров. Поэтому мы погружались легко достаточно в эту. Но когда видели вот эти предлагаемые обстоятельства, то, что летайте нашими этими парапланами, и самые наши парапланы, или как они там, дельтаплан, самый лучший в мире, это, конечно, было прикольно. Вот. И мы, конечно, шутили над этим. Мы не могли представить, что это могло быть по-настоящему. Конечно, конечно. Мы в это играли, но это было очень весело. И где-то прокрадывался мысль, что если бы на самом деле, конечно, такое было, это было бы ужасно, потому что
да?
аккумуляторы списанные государство дает, ты его получаешь, этот аккумулятор, пользуешься им, потом его сдаешь. Хотя вроде бы удобно. И детские игрушки ты получаешь бесплатно. То есть ребенок поиграл, потом опять сдаешь. Вот такая, но вот мой герой, майор Дымов, он говорит о том, что про него говорят, что он сейчас не дымит, как раньше дымил, не искрит, потому что настолько все правильно выверено и законно определено, что ну, где-то аккумулятор украли, где-то что-то там, кто-то кого-то там, ну, убили, да, но скучной жизнь стала, как ни парадоксально.
А если взять актера Анатолия Горячего и переместить туда, вот он бы нашел бы себя вот при таком строе, при таком подходе правильном, стоял бы на службе в одном театре, был бы приписан к нему.
Конечно,
ездил бы с гастролями от Москонцерта,
конечно,
да, творческие
вещи. Конечно, а я когда маленький был, я поэтому и пошел в артисты, что говорят.
Чтобы в капустниках участвовать.
Да, чтобы ездить на гастроли за приятное времяпрепровождение, да тебе еще деньги платят. Отлично просто. Я всегда мечтал так. Я же из советского времени из этой шинели вышел.
А вот чувства стабильности сейчас не хватает какое-то, да?
Не хватает, а в то же время я немножко человек авантюрный, поэтому я соглашаюсь, и мне интересно вообще пробовать вот в каких-то... Хочется стабильности, безусловно, но скучно становится тогда. Я не то, что там перевернуть сверх с головы на ноги и обратно с ног на голову, но мне интересно все равно, даже именно сейчас, в это время, когда все не знаю, что будет завтра.
Вот. Вот это-то и проблема. Дело в том, Анатолий, что мы с вами в таком возрасте, что хочется...
Понятно, стабильности.
Ну, во-первых, знать, что завтра будет работа. Да. А когда у тебя сегодня три сценария на столе, а завтра ни одной, и вдруг вдруг на распределении ролей в театре ты не слышишь свою фамилию.
Ну, так, наверное, всегда было. В актерской профессии всегда такое
было.
Бывает.
Да.
И в советские времена.
В советские, да.
И в альтернативной советской
реальности. В советские времена все-таки ставка была такая, которая позволяла
там прожить. Там была стабильность. Ты понимал, что у тебя будет завтра. Понятно, сколько тебе нужно накопить на «Жигули». Я насколько ребенком себя помню, цветной телевизор 500 рублей стоил, там была стабильность, и все говорят о ней. Сейчас понятно, сейчас разделились бедные и богатые, резкие, ну, есть промежуточные, но вот это разделение, оно, конечно, очень
разрыв
огромный. Поэтому там моя мама, она живет под Москвой, она получает пенсию, она приехала в Грецию, она боялась просто сказать, сколько она получает пенсию. Она стеснялась говорить об этом. Поэтому тут, конечно, потери огромные.
Запомнилось, пишет нам, запомнилась фраза в фильме «Геологи, золотая молодежь».
«Геологи, золотая молодежь», ну, да.
Пророческая такая, да?
Пророческая, да.
Горбачеву надо было бы сначала разрешить мелкий бизнес, промышленные и торговые предприятия отдать в аренду на 50 лет, базовые природные отрасли. Да, Михаил, спасибо. Большое-большое сообщение. Я просто хотел спросить, Анатолий, а ведь это же, опять, ваше поступление на актера, это был период бизнеса, рассвета бизнеса, кооперативного движение, mm-hmm. первые ларьки.
Да-да-да.
И все равно актерство имеется.
Все равно, да-да-да. Ну, я думаю, что это призвание. То есть, это ты чувствуешь, внутри тебя что-то влечет, и ты ничего не можешь с собой сделать.
То есть, даже если бы некий деревянка нашептал вам на ухо, куда надо идти...
В нефтянку.
В нефтянку. Я бы, наверное, вряд ли. Я просто... Ну, я не умею это делать. Не умею.
Мы продолжим буквально через несколько минут. Ваши вопросы 8-9-6-7-200-97-02. Анатолий Горячев у нас сегодня в эфире, артист театра и кино. Мы говорим и о сериале «Обратная сторона Луны 2», и о том, что 25 лет без Советского Союза живем.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. 25 лет без Советского Союза.
Программа «Главное вовремя» мы продолжаем. Александр Кочнева.
Михаил Антонов.
Актер театра и кино Анатолий Горячев. Мы говорим про сериал «Обратная сторона Луны 2», про второй сезон. Для тех, кто не видел, лучше начинать с первого. Вот мы сейчас в перерыве как раз с Анатолием говорили, что надо было бы, конечно, сначала первый показать, потом второй запускать. Ну, в общем, есть торренты, есть...
Есть интернет, конечно, интернет, это можно посмотреть. Говорим о Советском Союзе, который мог бы был... состояться, да. Если бы не Беловежские соглашения 25 лет назад.
Ну и я вам предлагаю сейчас отмотать пленку на 25 лет назад. Эта запись, если я не ошибаюсь, 10 декабря была сделана 1991 года. То есть появилось первое послевкусие от того, что были подписаны Беловежские соглашения. Владимир Путин на тот момент заммэра города Ленинграда о распаде Советского Союза.
И в этой связи мне бы хотелось два слова сказать о той трагедии, которую мы переживаем сегодня, а именно трагедии распада нашего государства. А иначе как трагедией это не назовешь. Я думаю, что как раз деятели октября 17 года заложили мину замедленного действия под это здание. Под здание унитарного государства, которое называлось Россией. И что они сделали? Они разбили наше отечество на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара и не фигурировали вообще. Наделили эти княжества правительствами и парламентами, так? А теперь мы имеем то, что имеем. Но это с одной стороны. С другой стороны, они уничтожили то, что стягивает и сплачивает народы цивилизованных стран.
Это Владимир Путин, заммэра тогда.
Голос какой молодой.
Во-первых, голос молодой. Вы согласитесь с будущим президентом, что это все-таки была трагедия, Анатолий?
Я думаю, что да, это было жесткое такое решение. Это была для многих трагедия, для многих трагедий. Я по своим родным знаю, что вот кто... Был в Риге. Очень много ведь в Риге живет русских. И когда вот это все начало распадаться, просто трагические люди заканчивали. Трагические.
Потому что их не принимали?
Да, да, их не принимали.
Им было просто страшно.
Да, им сразу сказали латышский язык и все. Да, у меня в родне дальний родственник, да. И потом трагически просто приехал, когда в Подмосковье, дом все продал там, ходил в дальнее плавание. На холодильных установках был дядя Володя. Вот, он из детского дома, но всю жизнь в Риге жил, жили прекрасно. И потом, когда все, ему сказали, ты нам не нужен, а для него это было, ну, представляете, для моряка, чтобы сойти с корабля всю жизнь плавающего, и вдруг сойти и приехать в Подмосковье, купить, продать в Риге дом, приехать в Подмосковье, купить и трагически уже попасть под машину потом. То есть это все, это у многих такие были, вот такие вещи. Я думаю, что, наверное, я не могу, ну, я не политик, но все-таки такие вещи, опять это было сверху. Я думаю, я согласен с президентом, потому что опять было сверху. Любая вещь, она сверху решается. То есть она не...
Ну как же, революция вот снизу пошла.
Ну,
вот.
Верхи вот. Не могут, низы не хотят. Или, да,
а помните, здесь наоборот. Низы смогли, верхи не захотели.
Да. Вот.
Если брать обратную сторону Луны, первый сезон, первая часть этого сериала, угу. Это не что иное, как адаптация американского сериала. Угу. Американский сериал.
BBC.
«Жизнь на Марсе».
Да.
Но режиссер говорит, что сильно переписывали сценарий.
Там все переписано,
тогда.
Да. Там только отправная точка.
И адаптировали очень сильно под советские реалии. Там же действие происходит в 79-м тогда.
Там близко вообще ничего нету, да, ничего не осталось.
Есть, я не знаю, для вас важны отклики на этот сериал? Вот как мы его сделали? То есть пишет человек, я жил, я родился и вырос в Советском Союзе, я посмотрел, все было не так. Говорите не так, ходите не так, играете не так.
Да. Есть такие, я читал такие отзывы, да, опять же, вот то, что было в торрентах, кто уже смотрел это, когда это все пираты уже все это вытащили, вот. Но это всегда такие есть отклики, всегда найдутся люди, которые начнут возмущаться. Это же, конечно, художественный образ, это вымысел, потому что это привести к точности, это уже документалистика какая-то, это все-таки художественный образ, поэтому кто это понимает, тот это принимает. Вот, поэтому это никак на меня не ранит. Это, я думаю, Саша Кота тоже, Саша Цикало тоже. Я не думаю, что это как-то так кого-то принципиально так цепляет. Вот.
А есть и положительные, наверное, отклики?
Есть положительные, да. Есть положительные, да, так и было. Естественно, я хочу даже сказать вот такими словами на это ответить. Как хорошо мы плохо жили. Это был такой удивительный поэт, молодой, погиб, опять же, 90-х годов, трагически, Борис Рыжий. В нашем театре идет спектакль, его «Рыжий» так и называется. Вот, и там третье поколение Фоменко сделали этот спектакль поэтический в память о нем. И действительно, как хорошо мы плохо жили. То есть любая ностальгия, она связана, конечно, да, был кефир, была газировка, было что-то, и все начинают о колбасе страдать, вспоминать, что было как хорошо. Вот. А в нашем фильме, вы знаете, и Аляска наша.
Наконец-то уже.
Это хорошо. Понимаете? Это хорошо. Это здорово. Поэтому я сейчас опять, вот, кстати, Владимир Владимирович, он из президента вспомнил, когда он говорил, они ждут, как бы мы там, нам нужно там Алеппо, Сирии нужно. Он говорит, ребят, вы посмотрите на нашу страну, вы просто понимаете, мы полземного шара занимаем, мы уже и так, мы везде. Нам не надо. Поэтому оно еще Аляска в фильме, это классно.
Здесь нам пишут, только вчера узнала про фильм «Обратная сторона Луны», включил первую серию, не смог оторваться, весь день и всю ночь смотрел до 10 серии, утром пришлось на работу. Идти жду вечера.
Есть наши.
Я не то чтобы рад, что СССР развалился, но и не очень-то переживаю из-за этого. Мне было тогда чуть больше 20. Я помню тот бардак, партийную номенклатуру, тотальную бесхозяйственность. Сейчас не лучше, но страдать по-прошлому негоже. Я хотел бы сказать, что у нас сегодня в гостях, собственно, Анатолий Горячев, который продолжает, в общем, возвращаться в прошлое. И сейчас в производстве находится еще одна лента «Гостиница России».
Да.
Самой гостиницы уже нет.
Ничего нет.
Уж даже фундамента не осталось. Да. Хоть развалины стояли. Зачистили.
И сейчас, глядя, например, фильм «Мимино», ты можешь только по ней ностальгировать. Между тем, действие происходит в «Гостинице России», там все внутри. Угу. У Анатолия там роль. Мне вот интересно, вот кто это все будет смотреть? Это вот мы, да, кто помним «Гостиницу
России». Кто будет ностальгировать.
Да, молодому поколению это неинтересно. Вот мне просто, я не знаю, вы же с молодыми актерами общаетесь. У вас коллеги по театру, которые родились уже после Советского Союза. Они смотрят это все, они смотрят «Обратную сторону Луны». Они же играют иногда. Вспомнить Фурцева, вспомнить Петра Лещенко, где вы снимались. Да, там огромное количество молодых актеров, кто понятия не имеют об этом времени.
Я думаю, что у нас удивительная вещь. Еще Гоголь об этом, мой любимый писатель, что мы вышли действительно из одной шинели. То есть мы вот такие, не Акакия Акакиевича, но мы все из одного. Удивительная вещь. происходит. Вы же видели тоже недавно тут вот где-то показывали, что детишек в пионеры принимали, что-то вот возрождается, вот такие пионерские организации.
Да-да-да, и военный какой-то.
Это я думаю, что у нас это сидит в нашем менталитете, это на уровне подсознания сидит. Даже вот люди сейчас флешмоб, который проводят на вокзалах, да,
поют
по сплочению,
песни, да.
Да, молодежь в основном. И я думаю, что вот те, которые не видели «Гостиницу России» в жизни никогда, и я, когда маленький был, я смотрел старые фильмы, там, «Волга-Волга», и этого ничего, этого все уже нету. Но у меня внутренняя была какая-то внутренняя тоска, я понимал, что я это знаю. Мне думается так. При всем при том, что мобильный интернет и сейчас огромное количество информации, я думаю, что это на подсознательном уровне сидит у молодого. Даже у пацана маленького, который ничего не знает, спроси, он тебе скажет, он скажет, да, он советский человечек. Хотя пускай с гаджетами
это
будет.
Это вот ровно то, о чем мы с вами в перерыве разговаривали. О том,
да,
что сейчас
да,
советские
да,
спектакли, да, советские фильмы
да,
можно
и пойдут,
как-то
поставь
по-другому
«Любовь
увидеть».
Яровую, «Любовь Яровую» будут переаншлаги.
Ой, я не думаю.
Время пришло. Я думаю, что уже пришло переосмысление, и новое поколение, оно уже не будет, у него нету привкуса этого, у него нету послевкусия вот то, что у нас есть.
Вот они и будут это смотреть совершенно
конечно,
не,
как
не затуманенно.
Не затуманенно. Не затуманенно, да. Но я думаю, что это все-таки, мы поэтому русские темы, не знаю, как хороши, не хороши, но вот то, что у нас парадокс, действительно, нас не понять.
Между тем, я хочу сказать, Анатолий держит марку, у него Инстаграм есть, если что, можно подписаться.
Можно, да.
Да. Почти 1500 подписчиков у человека.
Да.
А там, небось, еще и социальные сети где-то на подходе.
Ну,
да?
Там что-то есть, там, да, всякие там фейсбуки. Вот. Поэтому, нет, я действительно, я общаюсь много с молодежью, много снимаюсь. Я хочу сказать, что действительно многие кинематографисты, все обалденные, очень много обалденных ребят, талантливых, и которые понимают, про что с ними говорит человек другого возраста. Они прекрасно это понимают. Все передается на уровне подсознания, на уровне крови. Это абсолютно точно.
А не хочется встать перед ними так, сделаться повыше и сказать, ребята...
Сейчас я вам расскажу, как
нет,
оно было.
Нет, вы жизни не нюхали. Я в очереди
нет,
4
нет,
часа нет, за саламандрой
нет,
стоял.
Нет, я не хочу. Я из мастерской Петра Фоменко. У нас Петр Намович Фоменко был всегда хулиганом. Ему 80 лет было, царство небесное. Когда он умирал, он нам всем молодым фору давал. Фору. Он московский хулиган, озорник был. Потом он великий человек. Поэтому он никогда не брюзжал, никогда не ругался. Никогда
не поучал.
Никогда не поучал. Он был всем примером, он давал всем фору. Поэтому все его так и прощали с ним, плакали, рыдали. Рыдало очень много людей, огромное количество людей. Потому что он подавал сам. И если говорить вот там о том, что развали. Вот наш театр – это маленький микрогосударство. То есть все начинается с головы. Если голова большая и голова мудрая, то тогда вот эта кровь, которая передается по жилам этого организма, она вся передает удивительным образом. Молодежь, которая приходит к нам, которая не училась у Фоменко, она становится вдруг Фоменками. Понимаете? То есть вот эта модель, которая у нас в театре, она может быть и даже перенесена быть в рамках большого государства. То поэтому извините, да. Сейчас меня понесло Остапа вдруг.
Нормально, нормально. Раньше говорили, мы ты советский, а теперь ты Фоменко.
Ну, Фоменко, да. Я Фоменко, я гордо говорю Фоменко. Но те вот ребята, которые я уважительно отношусь опять по поводу распада, таджики, узбеки, потрясающие все ребята, которые к нам приезжают. Да, они приезжают, но они становятся, я смотрю, москвичами. Удивительным образом. Некоторых я вижу, да, они ассимилируются. Это удивительная вещь. Понимаете? Поэтому обратная сторона Луны, конечно, это фантазия. Конечно, я бы, конечно, не смог там жить, безусловно, если меня в рамках этих держали. Вот. Но та атмосфера, которая у нас была на обратной стороне Луны, я говорю, все делается, любое дело делается с любовью. Если оно с любовью делается, то...
Значит, и получается хорошо.
И получается хорошо. И любые огрехи, какие-то виде... А, он там... Я видел свою лажу в кино, даже увидел.
Все, нам пришло, пора прощаться.
Простите, да, пожалуйста.
Анатолий, приходите к нам еще и спасибо за сериал. Анатолий Горячев.
Спасибо вам. Смотрите «Обратная сторона Луны» на Первом канале.
Ура, спасибо.
Спасибо.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107.7 FM, Калининград 107.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.